Глава первая. Иристая бухта. Быть наследным принцем или принцессой значит балансировать на канате, натянутом между ответственностью и властью. Говорят, что официально принимая титул наследника престола, будущие венценосцы удовлетворяют свое стремление к власти и одновременно учатся пользоваться ею. Старший сын в королевской семье занимает это положение со своего 16-го дня рождения. С этого дня будущий король несет полную ответственность за управление 6 герцогствами. Обычно он принимает на себя те обязанности, которые менее всего занимают царствующего монарха, а таковые могут быть очень разными в зависимости от положения в стране. При короле Шрюде принц Чивел первым стал наследником престола. Король передал ему все дела, относящиеся к внешним границам, военные действия, торговлю и дипломатию, и, как следствие, неудобства длительных путешествий и походной жизни в военных лагерях. Когда Чивел отрекся от престола, наследником стал принц Верити, который унаследовал все тяготы неопределенности войны с островитянами и разногласий между внутренними и внешними герцогствами, вызванные этой войной. С каждым днем выполнять эти обязанности становилось все труднее, и в любой момент решение принца Верити могло быть отменено королем. Часто принцу приходилось разбираться с затруднениями, возникшими не по его вине, и орудие в его руки вкладывал король. Еще менее прочной была позиция будущей королевы Кетрикен. Горское происхождение сделало ее чужой при дворе 6 герцогств. В мирные времена ее бы, вероятно, принимали с большей терпимостью. Но в год ее свадьбы в стране было неспокойно, и двор в Оленьем замке кипел страстями. Красные корабли с внешних островов впервые после долгих лет мира стали опустошать наши берега, уничтожая гораздо больше, чем забирали с собой. Постоянная угроза набегов, а также страх перед перекованными, потрясли основы 6 герцогств. Доверие к монархии было утрачено, и Кетрикен оказалась в незавидном положении иностранки и жены нелюбимого наследника. Во внутренних герцогствах росло недовольство налогами, собираемыми для защиты берегов, которые не имели к ним никакого отношения, и двор Оленьего замка тоже раскололся на два враждебных лагеря. Прибрежные герцогства требовали военных кораблей, солдат и эффективных действий в борьбе с пиратами, которые всегда наносили удар там, где их меньше всего ожидали. Принц Регал, чья юность прошла в глубине страны, надеялся собрать недовольных под свое крыло и улещивал внутренние герцогства подарками и послаблениями. Наследник Верити, убедившись, что силы уже недостаточно, чтобы удержать пиратов, занялся постройкой боевых кораблей для защиты прибрежных герцогств и уделял мало внимания своей королеве. И над всем этим, словно огромный паук, скорчился король Шрюд, пытаясь удержать власть, разделенную между ним и его сыновьями, и сохранить все в равновесии, не дав 6 герцогствам распасться. Я проснулся от того, что кто-то коснулся моего лба. Раздраженно заворчав, я мотнул головой. Одеяла были скомканы, и я с трудом высвободился и сел, чтобы посмотреть, кто посмел побеспокоить меня. Шут короля Шрюда беспокойно ерзал на стуле рядом со мной. Я дико уставился на него, и он отпрянул от моего взгляда. Беспокойство охватило меня. Шут должен был быть в Оленьем замке, рядом с королем, за много миль и дней пути отсюда. Я никогда не слышал, чтобы он оставлял свое место подле короля больше, чем на несколько часов ночного отдыха. Его появление здесь не предвещало ничего хорошего. Шут был моим другом, насколько этот в высшей степени странный человек вообще мог быть чьим-нибудь другом. Но он всегда приходил ко мне по какой-нибудь причине, и эта причина редко бывала приятной или обыденной. Он выглядел усталым, как никогда прежде. На нем был незнакомый шутовской наряд из зеленых и красных лоскутов. В руках он держал шутовской же скипетр с крысиной головой. Яркая одежда сильно контрастировала с его бесцветной кожей, Из-за нее Шут казался полупрозрачной свечкой, оплетенной астралистом. Его одежда выглядела более вещественной, чем он сам. Его тонкие светлые волосы струились из-под колпака, как волосы утопленника в море. А танцующие языки пламени очага отражались в его глазах. Я потер свои слипающиеся глаза и откинул волосы со лба. Они были влажными. Во сне я вспотел.
«Привет»,
— с трудом выдавил я.
«Не ожидал увидеть тебя здесь?»
Во рту у меня пересохло, язык, казалось, распух.
«Я болен», — вспомнил я.
Все было как в тумане.
«А где еще?»
Он скорбно посмотрел на меня.
«Чем больше вы спите, тем менее отдохнувшим выглядите. Ложитесь, мой лорд. Позвольте мне устроить вас поудобнее».
Он хлопотливо начал взбивать мои подушки, но я жестом остановил его. Что-то тут было не так. Шут никогда не разговаривал со мной столь почтительно. Друзьями мы были, но его слова, обращенные ко мне, всегда были обманчивыми, как кислое, недозрелое яблоко. Если эта внезапная доброта была проявлением жалости, мне она не нужна. Я посмотрел вниз на свою расшитую ночную рубашку, на богатое покрывало. Что-то показалось мне странным, но сил, чтобы ломать голову, не было.
«Что ты здесь делаешь?» — спросил я Шута.
Он тяжело вздохнул.
«Я ухаживаю за вами. Присматриваю за вами, когда вы спите. Я знаю, вы считаете, что это глупо, но я ведь и есть дурак. Так что я должен быть глупым. И все-таки вы задаете мне один и тот же вопрос каждый раз, когда просыпаетесь. Позвольте тогда предложить кое-что поумнее. Я умоляю вас, мой лорд, позвольте мне послать за другим целителем».
Я откинулся на подушки. Они были влажными от пота. Я знал, что могу попросить Шута сменить их, и он бы это сделал. Но в любом случае, я вспотею снова. Это бесполезно. Я вцепился в свое одеяло узловатыми пальцами и прямо спросил его.
«Почему ты пришел сюда?»
Он взял мою руку в свою и погладил ее.
«Мой лорд, я не доверяю вашей внезапной слабости. По-видимому, лекарства этого целителя совершенно не помогают вам. Я боюсь, что он знает гораздо меньше, чем думают люди».
«Барич?» — спросил я недоверчиво.
«Барич? Если бы он был здесь, мой лорд, может быть, он и простой конюшей, но я уверяю вас, что он гораздо больше целитель, чем этот Волзет, который перекармливает вас лекарствами и вгоняет в пот».
«Волзет? Барича тут нет?» Лицо Шута помрачнело.
«Нет, мой король. Он в горах, вы же прекрасно знаете».
«Твой король?» — сказал я и попытался засмеяться.
«Какая насмешка!» «Что вы, мой лорд?» — сказал он мягко. «Что вы?»
Его нежность смутила меня. Это был не тот Шут, которого я знал, полный насмешек и загадок, хитрых уколов, каламбуров, искусных оскорблений. Я внезапно почувствовал себя растянутым, как старая веревка, и таким же потрепанным. Тем не менее, я попытался сложить два и два.
«Значит, я в Оленьем замке?»
Он медленно кивнул.
«Конечно!»
Огорченно сжал губы он. Я молчал, пытаясь постичь всю глубину предательства. Каким-то образом меня вернули в замок. Против моей воли. И даже не посчитав нужным, чтобы барич сопровождал меня.
«Позвольте мне дать вам немного еды?»
— взмолился Шут.
— «Вы всегда чувствуете себя лучше после того, как поедите».
Он встал.
«Я принес ее наверх много часов назад. Держал ее у очага, чтобы не остыла».
Я устало проводил его взглядом. У большого очага он нагнулся, чтобы взять закрытую кастрюлю. Поднял крышку, и я ощутил запах жирной тушеной говядины. Он начал накладывать мясо в тарелку. Прошли многие месяцы с тех пор, как я в последний раз пробовал говядину. В горах ели только оленину, баранину и козлятину. Я устало оглядывал комнату. Тяжелые гобелены, массивные деревянные кресла, тяжелые камни очага, богатая драпировка кровати. Я знал это место. Королевская опочивальня в Оленьем замке. Почему я здесь, в королевской постели? Я попытался спросить Шута, но кто-то другой заговорил моими губами.
«Я слишком много знаю, Шут. Я больше не могу удерживать в себе это знание. Иногда кажется, будто кто-то контролирует мою волю и заставляет меня думать о том, чего я предпочел бы не касаться. Мои стены пробиты. Все это поднимается во мне, подобно приливу.
Я глубоко вздохнул, но не мог выдохнуть. Сперва в ушах у меня зазвенело. Потом я словно погрузился в медленный поток холодной воды.
«Новый прилив», — выдохнул я. «Прилив»,
— я задыхался,
— «несет корабли. Корабли с красными килями».
Глаза шута тревожно расширились.
«В это время года, Ваше Величество?» «Конечно же нет. Не зимой».
Мою грудь сдавило, я задыхался. Я с трудом заговорил.
«Зима наступает слишком мягко. Она избавила нас и от штормов, и от своей защиты. Смотри. Смотри туда, на воду, видишь? Они приближаются. Они идут из тумана».
Я поднял руку, чтобы показать ему. Шут поспешно подошел и встал рядом со мной. Он наклонился и посмотрел туда, куда я показывал. Но я знал, что он не может ничего увидеть. Тем не менее, он преданно положил руку на мое плечо и вглядывался, как будто мог силой воли преодолеть стены и мили, разделявшие его и мое видение. А я мечтал быть таким же слепым, как он. Я схватил бледную руку с длинными пальцами, лежащую на моем плече. На мгновение я увидел свою иссохшую ладонь и королевский перстень с печаткой, надетый на костлявый палец с распухшим суставом. Потом мой ленивый взгляд оторвался от руки, и видение унесло меня с собой. Рука моя теперь указывала на тихую гавань. Я попытался приподняться, чтобы увидеть больше. Темный город расстилался передо мной, как лоскутное одеяло из домов и дорог. Туман лежал в низинах и сгущался над заливом, и я подумал, что это к перемене погоды. Что-то пронеслось в воздухе, остудив влажную от пота кожу, и я задрожал. Несмотря на темную ночь и туман, я все прекрасно видел. «Это сила», — сказал я себе и задумался. «Я не владею силой. Во всяком случае, не могу контролировать ее». Но пока я смотрел, два корабля вынырнули из тумана и вошли в спящую гавань. Я забыл о том, что я мог или чего не мог делать. Они были гладкими и красивыми, эти корабли. И хотя при лунном свете они казались черными, я знал, какого цвета их кили. Пираты красных кораблей с внешних островов. Корабли резали защищенные воды бухты, как тонкое лезвие вспарывает свиное брюхо. Весла двигались бесшумно и слаженно. Уключены были обмотаны тряпками, чтобы глушить скрип. Корабли двигались вдоль пристани бесстрашно, как честные купцы, прибывшие торговать. С первого корабля легко соскочил матрос с линем, чтобы пришвартоваться. Пират не подпускал корабль к пристани, пока ему не сбросили и кормовой линь, который матрос тоже закрепил. И все это с таким бесстыдным спокойствием. Второй корабль последовал примеру первого. Страшные красные корабли вошли в город, наглые, как чайки, и пришвартовались у родной пристани своих будущих жертв. Ни один часовой не вскрикнул. Ни один наблюдатель не подул в рог и не бросил факел в приготовленную кучу дров, чтобы зажечь сигнальный огонь. Я огляделся, и все тут же прояснилось. Их безжизненные тела лежали на сторожевых постах. Прекрасная серая одежда домашней вязки превратилась в красную, впитав кровь из их перерезанных глоток. Убийцы подошли тихо, по суше, хорошо зная расположение всех постов. И все часовые умолкли навеки. Некому было предупредить спящий город. Наблюдателей было не так много. Не таким уж значительным был этот городок. Он не заслужил даже точки на карте. Жители рассчитывали на то, что это защитит их от набегов. Они стригли хорошую шерсть и пряли добротную пряжу, это верно. Вылавливали и коптили лосося, который водился в реке. И яблоки здесь были маленькими, но сладкими, и из них получалось доброе вино. К западу от города была колония съедобных моллюсков. Вот и все богатства илистой бухты, не так уж много. Но достаточно для того, чтобы здешние люди ценили свою жизнь. Во всяком случае, город точно не стоил того, чтобы пройти по нему с огнем и мечом. Какой человек в здравом уме сочтет бочку яблочного вина или копченого лосося достойными пиратского набега? Но красные корабли приходили не за товарами и не за деньгами. Им не нужны были ни племенные стада, ни даже красивые женщины, которых можно взять в жены, ни юноши, которых можно посадить за весла на галерах. Густошерстные овцы будут изувечены и убиты. Копченый лосось раздавлен грязными сапогами. Склады шерсти сожжены. Винные погреба разгромлены. Пираты возьмут заложников, да, но только для того, чтобы перековать их. Магия перековки лишит несчастных всех человеческих чувств и оставит им только мысли о еде. Пираты не станут удерживать их у себя, а бросят здесь, чтобы их страшная немощь заставила страдать тех, кто любил изувеченных и называл родными. Потерявшие человеческий облик перекованные будут опустошать родной город безжалостно, как росомахи. Это было самое жестокое оружие островитян — превращение наших близких в перекованных, которые будут охотиться на свою же родню. Я уже знал об этом. Видел последствия других набегов. И теперь мне оставалось только смотреть, как накатывает смертельная волна, чтобы поглотить маленькое селение. Островные пираты спрыгивали с корабля на пристань и наводняли улицы. Они безмолвно шли по городку, разделившись на группы по двое или по трое, смертоносные, как растворяющийся в вине яд. Те из островитян, что остались на пристани, обыскивали корабли, привязанные к причалу. В основном это были маленькие открытые плоскодонки, но было еще два рыболовных судна и одно торговое. Их команды постигла быстрая смерть. Неистовое сопротивление моряков было тщетным, как истошное кудахтанье домашней птицы, когда ласка залезает в курятник. Я слышал отчаянные голоса гибнущих матросов, полные муки. Плотный туман жадно глотал их крики, превращая предсмертные вопли людей в стоны морских птиц. Потом корабли были презрительно преданы огню. Никто даже не подумал забрать их в качестве трофея. Эти пираты никогда не брали настоящей добычи. Может быть, горсть монет, если их легко было найти, или ожерелье с тела изнасилованной и убитой женщины, но не более того. Я не мог ничего сделать, только смотрел. Я тяжело закашлялся, потом обрел дыхание и заговорил. «Если бы только я мог понять их, — сказал я шуту, — если бы только я знал, чего они хотят. Нет никакого смысла в том, что делают пираты красных кораблей. Как мы можем сражаться с ними, если не знаем причины, по которой они воюют?»
«Они?» Часть безумия того, кто управляет ими. Их можно понять, только разделив их безумие. Лично у меня нет такого желания. Понять их не значит остановить.
Нет. Нет, мне не хотелось смотреть на город. Я видел этот кошмар слишком часто. Но только бессердечный человек смог бы отмахнуться от него, как от плохого кукольного представления. Самое малое, что я мог сделать для своего народа, это смотреть, как люди умирают. И в то же время это было самое большое, что я мог сделать для него. Я был больным, искалеченным и очень старым. Ничего большего от меня нельзя было и ожидать, так что я лишь наблюдал. Я смотрел, как маленький город просыпается от сладкого сна только для того, чтобы почувствовать грубую руку на горле или на груди, чтобы увидеть нож, занесенный над колыбелью, или услышать отчаянный крик разбуженного ребенка. Огни замерцали и начали разгораться повсюду. В одних местах зажигались свечи при крике соседа, в других факелами пылали подожженные дома. Хотя красные корабли истязали 6 герцогств уже больше года, для этих людей кошмар стал реальностью только сегодня ночью. Они думали, что готовы. Они слышали ужасные истории и решили, что никогда не допустят подобного. И все-таки здания горели, и крики поднимались к ночному небу, словно рожденные дымом.
«Говори, шут», — приказал я хрипло. «Вспоминай будущее для меня. Что говорят о Илистой бухте, о зимнем набеге на городок Илистая бухта?»
Он прерывисто вздохнул.
«Это непонятно, неясно»,
— он медлил.
«Все колеблется, все меняется. Слишком многое в движении, Ваше Величество. Будущее разливается там во всех направлениях.
Рассказывай все, что видишь.
Они сложили песню об этом городе, — глухо проговорил Шут.
Он все еще сжимал мое плечо. Даже сквозь ночную рубашку я чувствовал, какими холодными были его длинные сильные пальцы. Дрожь пробежала по его телу, и я почувствовал, как трудно ему стоять возле меня.
Когда ее поют в таверне и стучат по столу кружками с элем, все это кажется не таким ужасным. Можно вообразить, какое храброе сопротивление оказывали эти люди. Они сражались, они сдавались. Ни один человек не был взят живым и перекован. Ни один.
Шут замолчал. Он пытался скрыть надрыв, звучащий в его словах. Пытался говорить мягко.
Конечно, когда вы пьете и поете, вы не видите крови и не чувствуете запаха горящей плоти. И не слышите крика. Но это понятно. А вы пытались когда-нибудь найти рифму к словам «разорванный ребенок»? Кто-то когда-то попробовал «дарованный котенок», но вышло не очень-то складно.
Ничего веселого не было в его шутке. Эти горькие насмешки не могли обмануть ни его, ни меня. Он снова замолчал. Мой пленник был обречен разделять со мной мое горькое знание. Я молча наблюдал. Никакие стихи не могут выразить страдания матери, запихивающей в рот ребенка отравленную конфетку, чтобы уберечь его от пиратов. Никто не может рассказать о криках детей, которые корчатся в предсмертных судорогах от жестокого яда, или о мучениях женщин, которых безжалостно насилуют. Ни стихи, ни мелодия не могут вынести тяжести рассказа о лучниках, самые верные стрелы которых убивали захваченных в плен родственников, прежде чем их успевали утащить на корабли. Я заглянул внутрь горящего дома. Сквозь языки пламени я видел 10-летнего мальчика, который подставил свое горло под удар материнского ножа. Перед тем он задушил младшую сестренку, потому что пришли красные корабли, и ни один любящий брат не отдал бы ее ни пиратам, ни прожорливому пламени. Я видел глаза матери, когда она, прижав к себе тела детей, бросилась в огонь. Такие вещи лучше не запоминать. Но я не мог избавиться от этого знания. Это был мой долг — знать и помнить. Не все погибли. Некоторые бежали в окрестные поля и леса. Я видел, как один молодой человек, схватив четверых детей, укрылся под доками и цеплялся за обросшие ракушками балки по горло в ледяной воде, пока пираты не уйдут. Другие пытались спастись, но были убиты. Я видел, как женщина в ночной рубашке выскользнула из дома. Языки пламени уже бежали по его стене. Одного ребенка она несла на руках, второй бежал за ней, держась за подол. Даже в темноте ее волосы блестели в отблесках пламени. Она в страхе озиралась по сторонам, но длинный нож в ее свободной руке был наготове. Я успел заметить маленький сжатый рот и злые суженные глаза. Потом на мгновение я увидел гордый профиль, освещенный огнем.
«Молли!»
— задохнулся я и протянул к ней скрюченную руку. Она подняла дверцу и пихнула детей в погреб за горящим домом, бесшумно прикрыла дверь. «Спасена?» «Нет». Они вышли из-за угла. Двое — мужчина и женщина. У мужчины был топор. Они шли медленно в развалку, громко смеялись. На их лицах, перепачканных сажей, страшно сверкали зубы и белки глаз. Женщина была очень красивая, оглушительно хохотала. Бесстрашная. В ее волосы была вплетена серебряная проволока. Красные отблески пламени искрились на блестящей нити. Пираты подошли к дверце погреба, и мужчина взмахнул топором, который, описав широкую дугу, глубоко вошел в дерево. Я услышал испуганный крик ребенка.
«Молли!»
— вырвалось у меня. Я скатился с кровати, но сил встать не было. Я пополз к ней. Дверца подалась, и пираты засмеялись. Мужчина так и умер, смеясь, когда Молли выпрыгнула из погреба и воткнула свой длинный нож ему в глотку. Но у красивой женщины со сверкающим серебром в волосах был меч. Молли попыталась было вытащить свой нож из тела умирающего, а этот меч опускался, опускался, опускался.
В это мгновение в горящем доме что-то с угрожающим треском рухнуло. Здание закачалось и обвалилось, рассыпав водопады искр. Пламя с ревом рванулось к небесам. Завеса огня заслонила от меня погреб. Я не мог ничего разглядеть сквозь этот огненный ад. Упал ли дом на дверь погреба и нападающих пиратов? Я не видел. Я рванулся вперед, протягивая руки к Молли. Но в одно короткое мгновение все исчезло. Не было ни горящего дома, ни разграбленного города, ни разрушенной гавани, ни красных кораблей. Только я сам, скорчившийся у очага. Я сунул руку в огонь, и мои пальцы сжали уголь. Шут закричал и схватил меня за запястье. Я стряхнул его руку и тупо смотрел на свои обожженные пальцы.
«Мой король!»
— горестно промолвил Шут. Он опустился подле меня на колени и осторожно отодвинул кастрюлю с супом от моих ног. Смочил салфетку в вине, которое было налито для меня, и покрыл ею мои безвольные пальцы. Я не чувствовал боли ожога, только глубокую рану в моем сердце. Шут печально смотрел мне в глаза. Я едва видел его. Он казался бестелесным, когда отблески пламени отражались в его бесцветных глазах. Тень, как и все прочие тени, которые пришли терзать меня. Обгоревшие пальцы внезапно заболели. Я стиснул их другой рукой. Что я делал? О чем думал? Сила внезапно проявилась во мне, сильная, как припадок, и исчезла, оставив меня опустошенным. Нахлынувшая усталость заполнила меня, и боль управляла ею, как послушной лошадью. Я пытался вспомнить увиденное.
Что это была за женщина? Она что-то значит? А...
Шут теперь выглядел еще более усталым, но пытался держаться.
«Женщина в Илистой бухте?»
Он помолчал, как бы копаясь в памяти.
«Нет, у меня ничего нет. Все это так запутано, мой король. Так трудно понять».
«У Молли нет детей», — сказал я ему. «Это не могли быть ее дети».
«Молли?»
«Ее зовут Молли?» — спросил я. В голове у меня стучало. Внезапно ярость овладела мною.
«Почему ты так мучаешь меня?» «Мой лорд, я не знаю никакой Молли. Пойдемте, вернитесь в вашу постель, а я принесу вам немного поесть».
Он помог мне встать на ноги, и я принял его помощь. Я снова обрел голос. Я плыл. Взгляд мой то фокусировался, то снова затуманивался. В одно мгновение я ощущал руку Шута на своей, а в следующее казалось, что я вижу во сне эту комнату и этого человека рядом со мной. Я с трудом заговорил.
«Я должен знать, была ли это Молли. Я должен помочь ей, если она умирает. Шут, я должен знать!»
Шут тяжело вздохнул.
«Я не властен над этим, мой король. Вы же понимаете. Мои видения, как и ваши, управляют мной, а не наоборот. Я не могу вытянуть нить из гобелена. Я только смотрю туда, куда направлен мой взгляд. Будущее, мой король, подобно течению реки. Я не могу сказать вам, куда движется одна капля воды, но могу понять, где течение сильнее всего». «Женщина в Илистой бухте», — настаивал я.
Часть меня жалела моего бедного Шута, но другая часть была непреклонна.
«Я не видел бы ее так отчетливо, если бы она не имела для меня значения. Попытайся, кто она?» «Она очень важна для вас?»
«Да, я в этом уверен».
«О, да».
Шут сел на пол, скрестив ноги. Он приложил ко лбу свои длинные тонкие пальцы и сжал их, словно пытаясь открыть дверь.
«Я не знаю. Я не понимаю. Все запутано. Везде перекрестки. Запахи слишком слабы».
Он посмотрел на меня. Почему-то получилось так, что я стоял, а он сидел на полу у моих ног, глядя на меня бесцветными глазами на вытянутом лице. Глупо улыбаясь, он раскачивался от напряжения. Он рассматривал свой крысиный скипетр, поднеся его к самому носу.
«Ты знаешь такую Молли, крысик? Нет? Не думаю, что ты можешь ее знать. Может быть, ему лучше спросить кого-нибудь еще, кто знает? Может быть, червей?»
Он глупо захихикал. «Бесполезное создание. Глупый утешитель, изъясняющийся загадками. Что ж, он не виноват в том, что он такой. Я оставил его
и медленно вернулся к постели, сел на край ее. Я обнаружил, что дрожу, как в лихорадке. «Припадок», — сказал я себе. «Надо успокоиться, иначе будет припадок. Хочу ли я, чтобы Шут увидел, как я задыхаюсь в судорогах?» Мне было все равно. Ничто не имело значения, кроме того, была ли в Илистой бухте моя Молли. Я должен был знать. Я должен был знать это. Умерла она или выжила? Если умерла, то как?
Шут скорчился на полу, как бледная жаба. Он облизал губы и улыбнулся мне. Боль иногда может вызвать у человека такую улыбку.
«Это очень радостная песня, которую они поют в Илистой бухте», — заявил он. «Триумфальная песня. Видите ли, горожане победили. Они не отвоевали свою жизнь, нет, но получили достойную смерть. Во всяком случае, это была смерть, а не перековка. Это хоть что-то. Что-то, о чем можно слагать песни и за что можно держаться. Вот как оно сейчас в шести герцогствах. Мы убиваем своих близких, чтобы этого не могли сделать пираты, а потом слагаем об этом победные песни. Поразительно, в чем люди могут находить утешение, когда больше не на что надеяться».
Мое видение начало расплываться. Я внезапно понял, что это сон.
«Я даже не здесь», — слабым голосом сказал я. «Это сон. Мне снится, что я король Шрют».
Он поднес свою бледную руку к огню, рассматривая косточки, просвечивающие сквозь прозрачную кожу.
«Если вы так говорите, господин мой, значит, это так. Значит, мне тоже снится, что вы король Шрют. Если я ущипну вас, может быть, я проснусь?»
Я посмотрел вниз на свои руки. Они были старые и покрытые шрамами. Я сжал кулаки и смотрел, как вены вздуваются под пергаментной кожей, ощущал, что мои распухшие суставы как бы полны песка. «Я теперь старик», — подумалось мне. «Вот что на самом деле значит быть старым. Не больным, когда в конце концов поправишься. Старым, когда каждый день становится труднее, каждый месяц наваливает на плечи новую ношу. Все поплыло, ускользая. Мне 15. Мысль мелькнула и исчезла. Откуда-то донесся запах обожженного тела и паленых волос. Нет, пахнет жирной тушеной говядиной. Нет, это лечебные благовония джонки. Смесь этих запахов была тошнотворной. Я уже не знал, кто я такой и что важно для меня. Я пытался ухватиться за ускользающую нить логики. Пытался вернуть ее, но тщетно.
«Я не знаю», — прошептал я. «Я ничего не понимаю».
«А как я и говорил вам, понять что-то можно, только став этим».
«Так вот что значит быть королем Шрюдом?» — спросил я.
Это потрясло меня до глубины души. Я никогда не видел его таким, измученным старческой ненавистью и все-таки по-прежнему переполненным болью за своих подданных. Неужели он должен терпеть это день за днем?
«Боюсь, что так, господин мой», — мягко ответил Шут. «Пойдемте. Позвольте мне отвезти вас в постель. Уверен, что завтра вам станет лучше».
«Нет. Мы оба знаем, что не станет».
Я не произносил этих ужасных слов. Они слетели с губ короля Шрюда, и я услышал их и понял, что это жестокая правда, и что она ни на минуту не оставляла короля. Я так ужасно устал. Все во мне болело. Я не знал, что тело может быть таким тяжелым, когда просто шевельнуть пальцем стоит неимоверных усилий. Мне хотелось отдохнуть. Снова заснуть. Это мое желание или Шрюда? Мне следовало позволить Шуту уложить меня в постель и дать моему королю отдохнуть. Но Шут все еще владел лакомым кусочком сведений, на котором никак не могли сомкнуться мои щелкающие челюсти. Он жонглировал пылинками знания, необходимого мне, чтобы снова стать самим собой.
«Она умерла там?»
— требовательно спросил я. Он грустно посмотрел на меня, потом внезапно нагнулся и снова поднял свой крысиный скипетр. Крошечная слезинка жемчужинкой блестела на щеке крысика. Шут сфокусировался на ней, и его взгляд снова ушел вдаль, блуждая по пустыне боли. Он заговорил шепотом.
Женщина в Илистой бухте. Капля в потоке слез всех женщин Илистой бухты. Что могло выпасть на ее долю? Умерла ли она? Да? Нет? Сильно обожжена, но жива. Ее рука отрублена у плеча. Ее изнасиловали, детей убили. Но она все же жива. Что-то в этом роде.
Глаза шута стали еще более пустыми, как будто он зачитывал какой-то длинный список. В голосе его не было никакой интонации.
Сгорела заживо вместе с детьми, когда пылающее здание обрушилось на них. Приняла яд, как только муж разбудил ее. Задохнулась насмерть в дыму. Умерла от воспалившейся раны всего через несколько дней. Сражена мечом. Захлебнулась собственной кровью, когда ее насиловали. Перерезала себе горло после того, как убила детей, пока пираты срывали дверь. Выжила и следующим летом дала жизнь пиратскому ребенку. Была найдена в лесу через некоторое время, сильно обожженная, но ничего не помнящая. Лицо ее обожжено, а руки отрублены, но она жива. Короткая...
«Перестань! Прекрати это! Умоляю тебя, остановись!» Он замолчал и перевел дыхание. Его взгляд снова сфокусировался.
«Перестать?»
Шут закрыл лицо руками и говорил сквозь пальцы.
«Прекратить? Как кричали женщины Илистой бухты. Но это уже случилось, господин мой. Мы не можем прекратить того, что уже происходит. Когда это так, уже слишком поздно».
Шут поднял голову, и я увидел, что он очень устал.
«Пожалуйста», — умолял я его, — «неужели ты не можешь рассказать мне о той женщине, которую я видел?»
Внезапно я забыл ее имя и помнил только, что она очень много значила для меня. Он покачал головой, и маленькие серебряные колокольчики на его колпаке устало зазвенели.
«Единственный способ узнать — это отправиться туда».
Шут посмотрел на меня.
«Если вы прикажете, я поеду».
«Позови Верити», — велел я ему. «У меня есть дело для него».
«Наши солдаты не успеют остановить пиратов», — напомнил он мне. «Они только помогут потушить огонь и вытащить из развалин то, что уцелело».
«Значит, они должны сделать это», — сказал я серьезно.
«Сперва позвольте мне помочь вам вернуться в постель, мой король, пока вы не простудились, и позвольте принести вам еду».
«Нет, Шут», — сказал я ему грустно.
«Разве я могу есть, лежа в теплой постели, когда тела детей стынут в грязи? Лучше принеси мне мою одежду и сапоги, а потом отправляйся искать Верити».
Шут дерзко настаивал.
«По-вашему, неудобство, которое вы причиняете себе, даст хоть один глоток жизни какому-нибудь ребенку, мой господин? Почему вы должны страдать?»
«Почему я должен страдать?» Я постарался улыбнуться ему.
«Это, конечно, тот самый вопрос, который сегодня ночью задавал себе каждый житель Илистой бухты. Я страдаю, мой Шут, потому что страдали они, потому что я король. Но более всего потому, что я человек и видел, что там произошло. Подумай об этом, Шут. Что, если каждый мужчина в шести герцогствах скажет себе: что ж, худшее, что могло случиться с ними, уже произошло. Зачем же мне отказываться от своего завтрака и теплой постели и беспокоиться об этом? Шут, я кровь от крови этого народа. Разве этой ночью я страдал больше, чем любой из них? Что значит боль и содрогание одного человека в сравнении с тем, что произошло в Илистой бухте? Почему я должен думать о себе, в то время как моих людей режут, как стадо на бойне?
Но я должен сказать принцу Верите только три слова.
Шут раздражал меня, продолжая говорить.
Пираты и Илистая бухта. И он узнает все, что нужно. Позвольте мне уложить вас в постель, мой лорд, и тогда я побегу к нему с этими словами.
Нет. Боль с новой силой ударила в мой затылок. Она пыталась лишить меня способности думать, но я держался твердо. Я заставил себя подойти к креслу у камина и умудрился опуститься в него.
Я провел юность, защищая границы шести герцогств от всех, кто покушался на них. Может ли сейчас моя жизнь, когда ее осталось так мало и она полна боли, быть слишком ценной для того, чтобы рисковать ею? Нет, Шут. Приведи ко мне немедленно моего сына. Он будет использовать силу для меня, потому что мои собственные силы
иссякли этой ночью. Вместе мы обсудим то, что увидим, и решим, что следует сделать. Теперь ступай».
«Ступай же!» Сапоги шута застучали по каменному полу. Он убежал. Я остался наедине с собой. С собой. Я прижал руки к голове и почувствовал, как болезненная улыбка искривила мои губы, когда я осознал себя.
«Так, мальчик, вот ты где!»
Мой король обратил свое внимание на меня. Он устал, но он дотянулся до меня силой и коснулся моего сознания мягко, как оборванная паутина. Я неловко повернулся, пытаясь укрепить связь, и все исказилось. Наш контакт разрывался, расползаясь, как сгнившая ткань. И он исчез. Я был один. На полу моей спальни в горном королевстве, в опасной близости от пылавшего очага. Мне было 15, и моя ночная рубашка была мягкой и чистой. Огонь в очаге догорал. Мои обожженные пальцы сильно болели, от силы стучало в висках. Поднимаясь, я двигался медленно и осторожно. Как старик? Нет. Как молодой человек, чье здоровье все еще не восстановилось. Теперь я знал разницу. Моя мягкая чистая постель манила меня, как и безмятежное счастливое будущее. Я отказался и от того, и от другого. Сел в кресло у очага и в раздумье смотрел в огонь. Когда барич с первыми лучами рассвета пришел попрощаться, я был готов ехать с ним.